Добрый день, дорогие друзья! С вами Алексей Маматов. Сегодня мы поговорим про страх и про свободу. Мы поговорим о том, что такое страх, откуда он берется, что такое свобода и как страх влияет на нашу свободу. Но давайте задумаемся на секунду о страхе. Страхи. Что приходит в голову? Наверное, первое, что приходит в голову, это страх высоты, страх темноты, страх физического увечья, допустим, лишиться обеих ног, страх финансовой несостоятельности, разориться, страх ослепнуть, страх потерять родных. У человека есть масса страхов. И одни из них глобальные, такие как страх за нашу планету, за то, что свершится экологическая катастрофа, или придет 2012 и наступит большой пипец. Другие, менее глобальные, связанные с нашей личностью, с теми, кто рядом с нами. И вот эти страхи, отдаем ли мы себе отчет в них со всей честностью о том, что они у нас есть, о том, что мы с ними живем, или не отдаем, они в любом случае съедают у нас массу нашей внутренней энергии, забирают ее просто из нас, высасывают и ограничивают, очень сильно ограничивают и сковывают нас по жизни. Потому что по-настоящему свободный человек – это человек, который готов в любой момент сорваться и уехать, например, в Южную Африку, смотреть, как размножаются слоны, или открыть новый проект, связанный с запуском воздушных шаров и помощью японским детям, пострадавшим от катастрофы на их электростанции, или перейти и начать осваивать новый и совершенно непонятный, странный вид двигательной активности. Ну вот, скажем, занятия вот разными непонятными видами самообороны. Прикольными, забавными, легкими, драйвовыми, но выглядящими странно. Вы можете посмотреть видео с мастер-класса по ножу. И как ребята работали, особенно вот работа у стены, когда один изображал из себя маньяка, а второй обычного гражданина, оказавшегося у стены подъезда. Вот насколько красиво ребята работали, вот я, например, про такие виды двигательной активности говорю. И если человек боится чего-то, отдает он себе отчет в этом или не отдает, ему очень сложно не только вышагнуть в пропасть, чтобы совершить роуп-джампинг или полететь на параплане. Ему очень сложно уйти с работы и начать собственное дело. Ему очень сложно подойти к незнакомой женщине, которая ему, вот он чувствует, нравится, и просто это судьба его жизни. Но, блин, ему сложно, ему страшно. И он говорит, ну, не сейчас. Ну, ушла, ну, значит, так надо. И человек обманывает самого себя, и он только закрепощается в своем страхе. Это может быть страх пребывания где-то на чужой земле среди незнакомых людей, которые говорят на неизвестном вам языке. И это может быть страх, там, допустим, попробовать сесть на тот же шпагат. Вы знаете то, что практически любого относительно здорового человека можно за 3, ну, за 6 месяцев практически безболезненно посадить на шпагат. Важно, чтобы человек верил. А люди боятся, не верят и не сажаются на шпагат. А, скажем, если говорить про тот же шпагат, про то, для чего он нам нужен не для того, чтобы красоваться перед противоположным полом. И даже не для того, чтобы бить ногой в голову или выше собственной головы на целую ладонь. Хотя это все реально. Шпагат здоровому мужчине нужен для того, чтобы поддерживать собственную потенцию, потому что когда вы просаживаете шпагат, вы улучшаете кровоснабжение сосудов малого таза. То же самое касается и женщин, и их репродуктивной функции, сексуальной. Очень важно для того, чтобы и либидо было хорошее, и, допустим, способность рожать детей тоже была такая, вот чтобы естественные родовые пути находились в хорошем состоянии. Еще, если говорить про шпагат, есть такая фишка из рефлексотерапии, про которую мало кто знает. Кровоснабжение верха, самого верха бедренной кости рефлекторно связано с глазами. И человек, который начинает тянуться, тянуть ноги, особенно в направлении продольного и поперечных шпагатов, он еще и улучшает собственное зрение. Ну, про это мало кто знает. Ну, так, к слову о том, что такое шпагат, для чего он нам нужен и почему важно верить в себя. Очень важно верить в себя, если ты осваиваешь стрельбу или метание ножа. Вот пока ты не поверишь в себя, не уверуешь в то, что ты этим ножом с этого количества шагов, допустим, вначале с трех, а потом из четырех, с восьми, не попадешь в цель, пока ты в это не поверишь, ничего не произойдет, ничего не случится. Один момент, дорогие друзья. Продолжаем наш каст. То же самое связано, допустим, с раскалыванием твердых предметов. Практика раскалывания твердых предметов или рубки разных сред, глины, лозы, тыкв, арбузов, ножом, саблей, шашкой, очень сильно связано с верой, с внутренней верой. И когда мы начинаем верить в себя, у нас получается свобода. Мы получаем внутреннюю свободу, которая дает огромную, ну, просто космическую радость жизни, свободу творчества, потому что ты избавляешься от страха перед противником, от страха в рукопашном бою, и ты начинаешь не судорожно и остервенело вести драку за собственную жизнь, цепляясь за нее, вырывая ее по крохам у того, кто сильнее, кто мощнее. Ну, это можно увидеть на примере так называемых бойцовских клубов, где ребята собираются полечить собственную невротичность и изо всей силы бьют друг друга по лицу, больше думая о том, как сильнее ударить, как увернуться от собственного удара. И они теряют свободу движения. И с другой стороны, вы можете посмотреть на примеры того, как работают люди, которые, ну, красиво освоили искусство движения. Они не дерутся с противником, они не спаррингуют с ним, они играют, они танцуют с ним, они могут его уложить, могут послать на несколько метров. Не вербально послать, а послать с помощью движения руки. И можно сделать так, что человеку будет при этом больно, а можно сделать так, что он упадет и будет испытывать недоумение, почему он оказался на полу. Можно сделать так, что он собирается вас бить, а вы, когда вы избавлены вот от этого судорожного, сковывающего вас страха, и у вас отработано искусство ухода, вы просто проваливаете его, и он теряет равновесие и не понимает, почему его кулак или его нога не нашла опоры в вашем теле. Сам он упал, потому что вложился в удар, а вы стоите на полу и дружески протягиваете ему руку. Можно поменять, просто поменять внутреннее состояние человека, группы людей. Можно также помимо человека поменять состояние собаки. Это то, чем мы занимались на психоподавлении и вот на этом тренинге за 2011 год по ножевому бою. Невредимый против толпы, нож замена 12 годам рукопашки. Ну, хотя бы посмотрите в записи, и в следующем году у вас будет возможность освоить это уже на новом уровне, когда будет тренинг проходить уже с новой высоты, потому что я каждый раз веду их по-другому и чуть процентов на 40, на 60 изменяю содержание, чуть сложнее даю, чуть-чуть более развито. И вот здесь мы подходим к тому, что когда мы начинаем заниматься рукопашным боем, ножевым боем, когда мы начинаем заниматься самообороной, стрельбой, мы начинаем работать со страхами, потому что здесь очень много завязано на то, что мы боимся страха удара по лицу, мы боимся получить удар по гениталиям, по тем же яйцам, мы боимся того, что нас ударят по печени, в солнечное сплетение, что нас больно бросят, что нам выловят сустав, что нам причинят боль в процессе боя. А здесь происходит обучение, я говорю про свою школу, про клуб «Булат» и в первую очередь про тренинги «Бакланка», про курс самообороны, про ножевой бой и про продвинутые группы. Здесь в первую очередь я и мои помощники, мои инструктора показываем вам то, что бой – это не судорожное преодоление страха, это осознание страха и это победа над собственным страхом. Причем есть варианты победы, стиснувши собственные яйца, сжавши жопу, сжавши зубы так, чтобы крошка зубная начала крошиться, сглатывая собственную кровь из разбитого носа. Это путь школ победительства, так называемых школ рукопашного боя, там, каратизма и прочего. Но не будем о грустном. Эти люди занимаются самоизнасилованием и борьбой с собственным здоровьем. Я показываю, как можно сделать по-другому, как можно легко и просто справиться практически с любым оппонентом. Когда вы видите, что у вас это получается, даже против большого, того, кто больше вас, даже против сильного, происходит определенный катарсис, и вы осознаете, что чувство страха-то, оно вас сковывало, оно вам мешало, и ну, оно просто не нужно вам. Вы начинаете понимать, что лучше его выбросить и начать жить без этого чувства страха, потому что без него и двигаешься в рукопашном бою сильно свободней. И по жизни идешь весело, с открытыми глазами, глядя на все, как ребенок, который вот только вышел из дома, он впервые видит цветы на газоне, он впервые видит деревья, людей, небо, дома. Ему все очень интересно, ему все по кайфу, по фану. И вот это вот состояние, чувство ребенка, вот ощущение, как в первый раз, ну, все в первый раз там. Понятно, что в первый раз мы идем в школу, в первый раз мы занимаемся любовью, в первый раз мы зарабатываем первые большие деньги, для нас на тот момент большие. Вот это все немножко опьяняет, и люди теряют это чувство, как в первый раз. Оно у них замыливается, больше того, они начинают испытывать страх. Что, школа? Там поставят двойку. Там сидеть, там просиживать задницу на уроках с утра и до вечера. Не, избегание, начинается реакция избегания. Что, работа? Там нужно сидеть, там нужно просиживать задницу, там начальник будет иметь в мозг, или если вы начальник. Там мои подчиненные, как они меня достали, как я хочу их всех уволить, уничтожить, как мне все это обрыдло, как я хочу свалить отсюда. И люди это чувствуют. Вы начинаете транслировать это состояние на тех, кто рядом с вами. Они начинают чувствовать ваш страх, вашу ненависть, и это сказывается на ваших отношениях с ними. Падает производительность труда. Ваши сотрудники, если вы руководитель, перестают приходить на работу, как, ну, пусть не как на праздник, но как в хорошее место, где им комфортно. Они начинают думать, вот опять этот кровопийца, рыбовладелец. Я приду, он будет смотреть на меня мрачно, тюкать меня, мозгоимение и так далее. А когда вы меняете психическую позицию, вы начинаете смотреть на жизнь глазами ребенка, вы отказываетесь от страха, вы становитесь свободными, по-настоящему свободными. Вы способны поделиться частичкой этой свободы с теми, кто рядом с вами. и с близкими, и с любимой женщиной, и с детьми, если у вас есть дети, и с домашними животными. Вы не поверите, но это сказывается на, даже на здоровье животных, вот на том, насколько у собаки или у кошки лоснится шерсть, насколько цветочки у вас хорошо растут, как они зеленеют, цветут, как рыбки в вашем аквариуме резвятся. Но это сказывается на наших неблизких. Допустим, злые собаки, когда вы идете и все хорошо, они облаят кого-то другого, если им хочется злобу свою сорвать на ком-то, они вас не тронут. Злой, агрессивный человек, он тоже будет провоцировать на драку кого-то другого. И здесь, правда, есть маленькая хитрость. Это связано не только с ощущением фана, но это связано с тем, что у вас уже заложены навыки самообороны и с тем, что вы владеете ножом, и это тоже добавляет вот в коктейль ощущений такое в ауру такого облака, облако эмоций, которое вы распространяете, добавляет такие вот специфические привкусы, как чуваку по фану особо опасен человек с, ну, не с ружьем, а с ножом. И ну, создается такой особый аромат от общения с таким человеком, вот как Джеймс Бонд, как веселый Джеймс Бонд или как Вин Дизель. Вот такое вот ощущение получается от общения с вами. А сотрудники, если говорить про сотрудников, они тоже чувствуют, что, блин, руководитель-то он реальный чувак, он крутой, пусть он не накачанный или пусть он там с пузцом, но он, блин, чувствуется, что он самец, он мачо. А если вы еще начинаете вдруг, не дай бог, заниматься и физкультурой какой-то, и там вы прошли суперздоровье, вы начали сдувать пузцо, они видят в вас человека, на которого они даже часто очень неосознанно, но стремятся быть похожими. Они начинают вас моделировать, они начинают к вам тянуться. У вас выстраивается бизнес совершенно иного рода. Не так, как у всех. Вот ваши сотрудники начинают, прошу прощения, на вас поддрачивать. И вот просто они бессознательно, а где-то и осознанно стремятся быть такими, как вы. Вы для них становитесь где-то идеалом. А если вы, допустим, ходите на работу, то ваш начальник видит вас не еще одну букашку и козявку, которую нужно раздавить и смести, а он начинает постепенно видеть, что перед ним человек с большой буквы, он начинает вас уважать. У него появляется желание здороваться с вами. Здороваться взглядом, здороваться вербально, здороваться за руку. И со временем он начнет задумываться, а почему вы занимаете это место, а не на 4 места выше. Что пора вас повысить, пора дать вам прибавку, пора еще что-то сделать. Ну и если вы ходите на работу, то и вы начинаете избавляться от страха, со временем вы начинаете думать, что, возможно, вам хватит смелости заняться чем-нибудь своим. Большинство людей, я имею в виду не руководителей, а подчиненных, ходят на работу по двум причинам. Первое, там дают деньги. Второе, там не страшно, потому что за вас там кто-то думает, и он решает, чем вы будете заниматься завтра, послезавтра и в течение нескольких десятков последующих лет. Плюс там есть два бонуса. Там, оказывается, отпускают иногда раз или два раза в году в отпуск погулять. И там еще обещают, что будут давать пенсию, когда вы станете старым и дряхлым. Так вот, дорогие друзья, я хочу открыть страшную военную тайну. Существует заговор руководителей, рабовладельцев и начальников всего мира. Они знают, что им-то, как руководителям, никто не даст отпуск, потому что у них нет над ними руководителей и начальников. Тем не менее, они ездят отдыхать не два раза в году, а зачастую более чем 8. Причем туда едут, куда хотят и насколько хотят. Им никто не будет платить пенсию, потому что у них нет доброго руководителя, который за них будет делать отчисления в пенсионный фонд. Тем не менее, на пенсию они выходят богатыми, состоятельными людьми, потому что они сами распоряжаются своими финансами. И никто не выпустит их на пенсию в 55 или в 64 года. Потому что люди этого рода или довольно быстро бросают бизнес, продавший его кому-то, и живут на заработанные средства всю жизнь, или работают, ну как работают, просто оказывают какое-то влияние на свой бизнес, посадивший директора, иногда, вплоть до самой глубокой старости. И старость у этих людей, обратите внимание на успешных руководителей, она совсем не такая, как у наших обычных пенсионеров. Потому что пенсионер – это дряхлое, жалкое существо, сгорбленное, думающее о том, как прожить от пенсии до пенсии, как сэкономить грошики, как завоевать любовь внуков и детей, которые пытаются сбежать от этого старика, бессознательно стараясь игнорировать, потому что им неприятно на него смотреть. Он старый, дряхлый, больной, бедный. А руководитель? Что такое руководитель? Это богатый папа, который успешен, который живет или со своей супругой, или с молодой любовницей, колесит где-нибудь на яхте или на своей машине по всему миру, ездит куда хочет. Иногда дети просятся или внуки: папа, дедушка, а можно мы посмотрим на тебя? Можно мы прикоснемся к живой легенде? И папа говорит: ну, приезжайте, да, вот у меня будет какое-то свободное время, давайте потусим вместе. И этот человек занимается бегом, занимается спортом, там, водит личный самолет и, не знаю, прыгает с парашютом в Гранд-Каньоне. А у него совсем другая жизнь. Вот вы можете, например, посмотреть кино, где показан кусочек жизни человека такого рода, это забыл, как оно называется, про спелеологов и дайверов, которые попали под обвал, и потом они долго шли по пещере и выплывали, где из всей группы выжил только один человек. Вот самое начало фильма, где парень подходит к глубочайшей пропасти и просто прыгает в нее, а потом прыгает с рюкзаком, потом оказывается, что у него там парашют, он его раскрывает. Вот, ну, образ жизни таких людей. Очень важно начать для того, чтобы сделать первые шаги к такой жизни. Такая жизнь – это именно то, чему я стараюсь обучить вас, пусть не на первом тренинге Бакланка, да, не на курсе самообороны, а в дальнейшем. Я пытаюсь передать вам состояние, ощущение, помочь сделать первые шаги к такой жизни. Так вот, очень важно начать осознавать собственные страхи. И для того, чтобы сделать первые шаги в осознании страха, я рекомендую вам проделать такое очень мощное упражнение, которое очень многим людям помогло осознать, что страх есть, что страх живет в нашем теле и в нашей психике, что вот вплоть до того, что кого-то он сковывает. У меня занимался товарищ, который переставал дышать, когда ему клали руки на горло. Не то чтобы его начинали душить или сжимать кадык, просто кладешь ему руку на горло, плашмя и легонечко. У него настолько выраженный страх, что дыхание спазмируется. Если ты руку не уберешь через минуту, через две, он задыхается. У него начинаются конвульсии, он синеет, но он не в силах вдохнуть, пока ты не уберешь руку. И, ну, он вписался ко мне в коучинг, и с ним, конечно, пришлось немножко поработать. Делали разные смешные вещи. В итоге человек организовал собственную экспедиционную фирму. Но речь не про это. Речь про то, как почувствовать собственный страх. Самое первое, что вы можете сделать. Вы берете острый бритвенно отточенный нож с очень острым кончиком и лезвием. Если у вас нет собственного боевого ножа, хотя пора бы уже, раз слушаете меня, уже знаете, для чего нужен нож мужчине, для чего нужен нож женщине, пора бы уж завести. Но пойдет на самом деле любой кухонник, потому что кухонные ножи – это страшное оружие. Вы берете этот самый нож и разворачиваете его так, чтобы острие смотрело на вас, медленно поднимаете на уровень лица и очень медленно выставляете его напротив правого глаза. напротив правого глаза и начинаете медленно и постепенно вести его к глазу, приближая его к зрачку. Ближе, ближе, ближе и ближе, и ближе, и ближе. И в тот момент, когда вы почувствуете напряжение внутри глазного яблока, когда глаз начнет дергаться, возможно, такая реакция, когда вам захочется остановить руку или убрать голову, отдернуть назад, знайте, вы заглядываете в глаза собственному страху. Не нож смотрит на вас, но ваш собственный страх показывается, выглядывает из-за двери перед вами. Попробуйте, прислушайтесь к этим ощущениям. Медленно, постепенно уберите нож, направьте его на другой глаз, на левый. И также медленно и постепенно введите его к левому глазу, пока вы не почувствуете опять малоприятные эмоции. Очень внимательно отпрепарируйте их под линзой собственного внимания. Постарайтесь понять все составные, все компоненты этого состояния, этого ощущения, откуда оно берется, что сжимается, что напрягается, куда идут мурашки, что вам захотелось сделать. И запишите то, что вы почувствовали в окошке нашего чата в форуме. И я могу вам порекомендовать второе упражнение, тоже очень мощное и интересное, с помощью того же ножа. Вы берете нож и очень медленно, очень постепенно разворачиваете его лезвием к собственному бедру. Вы должны сидеть на стуле или на полу. Ставите нож лезвием на бедро. Чувствуете, как он давит на бедро. Как возникают определенные ощущения от давления клинка на ваше бедро. Потом вы отрываете нож на 1 сантиметр от кожи. Медленно разжимаете пальцы, и нож летит в ваше бедро с высоты 1 сантиметр. Потом вы поднимаете нож и поднимаете его на высоту 3 сантиметра и бросаете. Поднимаете на высоту 5 сантиметров, отпускаете и бросаете. В какой-то момент вы почувствуете, что вот все. Дальше повыше поднимать нож нельзя, потому что иначе он проткнет ваше тело. Он воткнется в вас и польется кровь, польется фонтаном, брызгами, и рассечется кожа. Обнажится бедро вплоть до бедренной кости, и врачи вас не спасут, потому что будет мощная кровопотеря, выльется 4 ведра крови, и вы просто утонете в ней. Она заполнит всю комнату, и вы утонете. Вот, друзья мои, в тот момент, когда вы почувствуете такое состояние, когда ваше подсознание скажет вам: «Стой, дружок, дальше опасно, я боюсь», вот вы опять заглянули в глаза собственному страху. Я хочу, чтобы вы проделали это упражнение с левым и с правым бедром и написали в окошке нашего форума, нашего чата, то, что вы почувствовали, на какую высоту вам удалось поднять нож и каково оно заглянуть в глаза страху. С вами был Алексей Маматов. До новых встреч!